говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Донецком городском суде Ростовской области продолжается судебный процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Россия и Индия начинают в Бенгальском заливе очередные совместные военно-морские учения. В СМИ и в соцсетях продолжается обсуждение расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе сыновей генпрокурора Чайки. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Донецком городском суде Ростовской области продолжается судебный процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к убийству двух российских журналистов летом прошлого года под Луганском, где она якобы вела корректировку огня, а также незаконном пересечении российской границы. Все стороны процесса ждут скорого приговора, который, скорее всего, будет обвинительным и очень суровым, и в зале суда нарастает напряжение. Об этом рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, с самого начала следивший за ходом этого процесса. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
Сторона обвинения закончила представлять свои доказательства и опрашивать свидетелей, показания которых, по мнению прокуроров, должны были доказать вину Надежды Савченко. Первую половину дня последнего заседания были допрошены последние эксперты. Это уже не статус свидетеля, это авторы экспертиз, которые запрашивала сторона обвинения. Они касались совершенно разных вопросов, артиллерийских, по анализу взрывов, которые можно наблюдать на пленке во время боя, когда была захвачена Надежда Савченко в плен, и другие. Вторая половина дня заключала в себе перечисление документов, которые адвокаты хотят зачитать в суде. Впоследствии эти документы будут использованы во время прений. Те документы, которые не озвучены до этого, в прениях учитываться не будут. Список этих документов составляет 11 страниц, и, скорее всего, именно этим займется сторона защиты на ближайших нескольких заседаниях. Но уже точно было ясно, что в понедельник будет допрошена основной свидетель защиты, это сестра Надежды Вера Савченко. У нее были проблемы при пересечении границы, когда она до этого хотела участвовать в заседании. Ее несколько раз останавливали на границе, не допускали в Россию. В итоге она все же здесь побывала, съездила в Грозный на процесс Карпюка и Клыха, еще одних украинцев, которых судят сейчас в Грозненском суде. И, наконец, она должна будет выступить в понедельник в защиту своей сестры в качестве свидетеля. Есть один нюанс. Когда Вера Савченко была в Грозненском суде, в ее отношении было возбуждено уголовное дело за оскорбление суда. Грозненский судья, который ведет процесс Карпюка и Клыха, посчитал, что она оскорбила его публично в зале заседания. Это было занесено в протокол. И в соответствии с этим было возбуждено уголовное дело. Теоретически это может помешать Вере Савченко, единственному пока свидетелю защиты, выступить на процессе ее сестры. Еще одним свидетелем может стать специалист по обмену пленными Рубан, который предпринимал попытку обменять Надежду Савченко, когда она была в плену в Луганске у батальона «Заряк», который тогда возглавлял нынешний глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий. Однако, несмотря на то, что адвокаты заявляли его в самом начале, по всей видимости, что-то изменилось, и сейчас его выступление под большим вопросом. Другие свидетели защиты, показания которых есть на руках у адвокатов, вызвать их в суд представляется очень затруднительным, потому что это в основном военнослужащие батальона «Айдар», в котором служила и Надежда Савченко до того, как была взята в плен. Понятно, что появляться им на территории Российской Федерации небезопасно. Адвокаты это понимают и, в общем, даже их не заявляют.
Сторона защиты заявляла, что у нее есть большое количество документов, которые она готова предоставить, потому что не все они были обнародованы в суде. О чем именно идет речь?
В материалах дела есть документы, которые были получены от украинской стороны, но все они датированы и были переданы до марта 2015 года. Вообще, из анализа материалов дела создается впечатление, что в марте дело было переконструировано и обвинения были смещены. Были допрошены повторно практически все свидетели, переписаны протоколы их допросов предварительного следствия, и в итоге обвинительное заключение вышло совсем другим, чем, по всей видимости, предполагалось изначально. Появились несколько беженцев из поселка Металлист, которые тоже признаны потерпевшими от якобы действий Савченко. в марте месяце прекратилось следствие, которое велось до этого, и началась совсем другая история. В материалах дела есть все документы от украинской стороны, переданные по линии взаимодействия судебной системы двух государств, следственных органов. А вот после марта ни одного документа в деле больше нет. Несколько сотен документов, которые имеются на руках у адвоката, это документы, полученные уже после марта. Есть большая вероятность, и адвокаты этого опасаются, что судья не захочет их приобщить к делу. А это значит, что их невозможно будет использовать в прениях, и при вынесении решения они не будут учитываться. Это достаточно важные документы, экспертизы звонков, например, Надежды Савченко, Вере, ее сестре, звонков руководству батальона «Айдар». И, по всей видимости, они были сделаны уже после того, как она была взята в плен, и до того, как начался обстрел, во время которого погибли российские журналисты Корнелюк и Волошин. Эти документы, которые являются основой защиты, скорее всего, не будут признаны судом, будут отклонены как полученные непроцессуальным путем и вообще в суде не будут учитываться.
Если вернуться к уже завершившемуся этапу судебных слушаний, а именно к представлению своих доказательств стороной обвинения, то какие наибольшие нарекания вызывает у стороны защиты то, что было сказано и показано в суде?
Основные нарекания вызывают, во-первых, то, что Савченко, несмотря на то, что ей предъявляется обвинение в корректировке огня, от которого погибли российские журналисты и могли пострадать мирные беженцы, которые находились в тот момент на месте обстрела. Несмотря на это обвинение, ни один свидетель не заявил, что он видел Савченко на телекоммуникационной вышке, с которой, по мнению экспертов, с единственного места можно было корректировать огонь на перекресток у поселка Металлистов в районе Луганска. Ни один свидетель не сказал, что она там была. По мнению адвокатов, это свидетельствует о том, что все доказательства вины, которые представляет обвинение прокурора, они носят косвенный характер. Сейчас это место, где происходил обстрел, находится в зоне соприкосновения вооруженных сил Украины и вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской республики. Попасть туда практически невозможно, несмотря на то, что адвокаты делали такие запросы, ходатайствовали о проведении следственного эксперимента на месте. Вышка эта уже давно взорвана, она лежит. Причем непонятно, когда она взорвана была, может быть, и до того, как Савченко попал в плен, случились все эти события. Для того, чтобы это выяснить, нужно побывать на месте. Естественно, что никто адвокатов, несмотря на то, что они пытались привлечь и ОБСЕ для сопровождения на место, никто этого адвокатам не разрешил. Еще основная претензия, которая предъявлялась со стороны защиты, это, конечно, закрытый характер допроса главы самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого. Как выяснилось, буквально на днях суд приглашал Плотницкого к выступлению в суде аж на 16 января 2016 года. Непонятно, почему именно такая точная дата была указана в приглашении суда, с чего судьи решили, что процесс продлится настолько долго, и Плотницкому надо будет приехать именно в это время. Но, тем не менее, когда Плотницкий прибыл в Донецк, в Ростовской области, в суд, он запросил закрытый характер его допроса, ему было разрешено. Основания, которые он представил в письменном виде, касались защиты его жизни и здоровья. Он посчитал, что что-то ему здесь угрожает. Суд с этим согласился. Тем не менее, публично и в самом суде Плотницкий заявил, что никакой опасности он не видит. И это решение было чисто политическим, чтобы СМИ не могли осветить этот процесс досконально, как они освещают сейчас. Это был основной свидетель обвинения. Он мог указать очень многие подробности, нюансы, например, по незаконному пересечению границы, поскольку обвинение настаивает, что Плотницкий добровольно сам отпустил Надежду Савченко, приказал отвезти ее к границе с Россией, отдать ей телефон и отпустить. После этого, по мнению прокурора, Савченко незаконно перешла границу, прикинувшись беженкой из Луганска. Все эти моменты, единственный человек, который мог прояснить, это был Плотницкий, но, по всей видимости, он либо этого не сделал, либо сделал как-то так, что адвокаты не поверили и не смогли донести до СМИ его высказывания в положительной форме. То есть совершенно непонятно, что он сказал на этом допросе конкретно.
Антон, судебное заседание идет уже довольно долго, не говоря уже о том, сколько времени вообще Надежда Савченко находится в заключении. И любой суд такого рода – это всегда еще и театральное некое действие, направленное вовне. И произошли ли какие-то изменения в зале, в настроениях, в поведении суда, в поведении обвинения, в поведении защиты и, в первую очередь, конечно, в поведении самой Надежды?
Надежда Савченко ведет себя так же, как и вела с самого начала. Она очень жестко пытается пресечь все попытки обвинения или суда давить на нее. Постепенно явно терпение ее теряется, так же, как и терпение адвокатов. Начинаются уже такие словесные перепалки. Если до этого адвокаты, в принципе, терпели от постоянного отвода ходатайств, которые они заявляли, то сейчас они прямо указывают на то, что суд и сам процесс носит необъективный характер, и судья заведомо стоит на обвинительных позициях. Несколько последних заседаний сопровождались постоянными отводами и составу суда, и составу обвинения, причем это и адвокаты делали, и сама Надежда Савченко, периодически терявшая терпение и просто переходящая на крик, заявлявшая, что это судилище, а не суд, и требовавшая удалить прокуроров и судей из зала суда. Нарастание напряжения, оно чувствуется. Во всем остальном, в зале суда находятся все те же люди, которые с самого начала наблюдают процесс. Это несколько СМИ, это несколько украинских СМИ, которые периодически приезжают на процесс, освещают его эпизодически. И украинские консулы из Ростова-на-Дону, которые практически каждое заседание тоже в зале суда пытаются поддержать Надежду Савченко. Очень изредка приезжают сотрудники различных посольств и консульств европейских стран. Последние, например, были из Эстонии. Самое главное напряжение – это между защитой и обвинением, на стороне которого, по мнению адвокатов, стоит и суд.
О последних событиях на судебном процессе над Надеждой Савченко рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. В СМИ и в соцсетях продолжается обсуждение расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесе сыновей Юрия Чайки, генерального прокурора России, в котором рассказывалось о преступных схемах, рейдерских захватах, связях с криминальным миром и владении зарубежной недвижимостью. Один из начальных этапов этого расследования – это письмо, отправленное физиком и активистом Андреем Заякиным филологу Ивану Бабицкому более чем год назад. В этом письме Заякин просит Бабицкого помочь разобраться в неких греческих сайтах. О расследовании с Андреем Заякиным побеседовал Валентин Барышников.
В отличие от большинства других расследований по континентальной Европе, в расследовании по Чайке я ключевой роли не играл. Я помогал в разборе документов по Греции, помог все это уточнить и классифицировать, ну и заодно вот привлек к этому моего коллегу по диссернету Ивана Бабицкого, который специалист по классической филологии, и на этой почве он в том числе знает и новогреческий язык. И вот мы вместе с ним сидели и разбирали эти новогреческие документы. Попутно я узнал прекрасный факт, что президент, в смысле президент компании, прогречески будет «проедрос». То ли Чайка, то ли его сын, то ли еще кто-то вот постоянно фигурировал как «проедрос», что мне было дико смешно. Вот. И несколько большую роль я сыграл в обнаружении швейцарских активов. Там, насколько я помню, я вытащил виллу Лисуренко. Все это было более года назад. И что меня более всего удивляет в этом расследовании, то, что информация не утекла. Потому что обычно меня всегда жутко раздражало то, что я делаю какое-то хорошее, красивое расследование, а потом оно утекает. Вот так было с расследованием по Турчаку. Это была совершенно эксклюзивная информация. Но поскольку мы имели неосторожность ее обсуждать вслух, то есть я ее нашел и я ее озвучивал Жоре Албурову, то, естественно, прослушка, которой нашпигован сверху донизу офис Навального, все это донесла куда нужно, и на следующий день Турчак, то есть еще до выхода расследования, успел задекларировать свою виллу.
Вы берете и пролистываете все подряд в поисках знакомых русских имен, наводка существует?
Это в значительной мере просто умение хорошо гуглить. Ну и в качестве наводок, безусловно, хорошо используются открытые источники, потому что, если мы помним, то история с гостиницей как раз началась с прямой, совершенно никем не скрытой информации, просто она была в греческих источниках, на греческом языке, о том, что Юрий Чайка открыл эту великолепную гостиницу с шиком и помпой. То есть есть особо любимые жуликами юрисдикции, потому что там тепло, хорошо и не особенно злая полиция. Ну вот в Америке, допустим, тепло и хорошо во Флориде или в Калифорнии, но там довольно злая полиция, и можно загреметь очень надолго, потому что там действительно предпринимаются очень серьезные меры по борьбе с коррупцией. А вот Южная Европа, Средиземноморье в этом плане поприятнее, потому что там, ну, по крайней мере, до недавнего времени не было столь жестких мер по отмыванию денег, и поэтому русские жулики там чувствуют себя гораздо более вольготно. Это Греция, Кипр. Конечно, Кипр – это совершенный рай для русских людей с деньгами. Это Испания, это юг Франции, это Черногория для всяких нищебродских жуликов, которые не наворовали достаточно. И, собственно, в этих юрисдикциях обычно и ищем, потому что очевидно, что русский человек не будет вкладывать деньги в недвижимость в Исландии, в Норвегии. У нас и так достаточно на родине холодных мест, где много льда и снега. Нормальному русскому человеку хочется для разнообразия купить что-то на югах. А вот они там и образовывается. Ну, в качестве разнообразия некоторые покупают что-то в горах, допустим, в Швейцарии. Заметим, что можно купить его в Австрии, и, конечно, это создает огромные проблемы, потому что Австрия – страна с очень закрытыми реестрами, в отличие от Швейцарии, где все практически на виду, по крайней мере, в большинстве кантонов, с которыми мы работаем. Ну, вот так это и происходит. То есть, если есть какой-то персонаж, про которого имеются предположения, не безосновательные, что у него что-то за границей, но его нужно проверять под классическим юрисдикциям. Это Испания. Сложнее с Францией, потому что во Франции нет единого национального реестра, и поэтому нужно иметь очень точную наводку на то, где этот персонаж свил себе во Франции гнездо. В Швейцарии достаточно знать только кантон, где он проживает, и в большинстве случаев можно отыскать его по фамилии. В Греции хуже всего, в Греции нет нормального реестра, при этом довольно часто в качестве правоустанавливающих документов на недвижимость используются хартии византийских базилевцев, которые некоторые ушлые греки, особенно в этом преуспели монахи некоторых монастырей, умудряются подделывать, а ведь это, между прочим, документы, дающие собственность на основании каких-нибудь указов базилевцев или турецких султанов на огромные куски земли. Вот, в Греции все реестры недвижимости хранятся не как в нормальных странах в электронном виде, хранятся в виде бумажных картотек, и в каждом муниципалитете сидит человек по имени Ипотекофилакс, и вот он хранит эту самую ипотеку, то есть реестр прав на недвижимое имущество. Греки уже много лет пытаются сделать что-то вразумительное, вбухали кучу денег, но нормальный реестр не создали. Но что помогло нам в поиске недвижки господ Чаек в Греции и госпожи Лопатиной, то что в Греции довольно часто, безо всякой оглядки на всякие глупости типа охраны персональных данных, приватные документы выкладываются, точнее, документы частных лиц о получении разрешения на строительство выкладываются на государственных серверах. Ну, представьте себе, вы запросили мэрию вашего города о разрешении построить дом или снести забор, или сделать любые другие улучшения в своей недвижимости, и хотя нет общедоступного реестра, вы в ней совершенно спокойно можете найти иногда такие документы на строительство. Ну, помимо всего прочего, иногда помогает такая вещь, как геотеги. Разные наивные люди выкладывают в соцсети фотографии и даже не думают, что их iPhone записывает местоположение съемки. Поэтому, если вы знаете из конторы, которая дает разрешение на строительство, о каком участке идет речь, то вы можете сделать дальше поиск по геотегам в социальных сетях или поиск по геотегам просто в Гугле и найти фотографии, сделанные самим застройщиком или самим владельцем или там, его родственниками. То есть здесь уже дальше начинается эта цепочка раскручиваться.
немедленно был обвинен Навальный в том, что он работает по заказу, что некий человек заказал чайку, и Навальный этот заказ выполнил. Навальный, естественно, говорит, что это полная ерунда, и тут вы вспоминаете, что вы начали этим заниматься в прошлом году. Это случайно так, или вы отвечаете в каком-то смысле на эти обвинения?
Мне кажется, что смысл поста Ивана Бабецкого как раз и был действительно в том, что не нужно искать заговор там, где нет никакого заговора, а где есть просто обычная человеческая любознательность, на которой построены и журналистские расследования, и на которой построен проект «Диссернет». И, собственно, эта переписка прекрасно иллюстрирует то, как мы все работаем. Мы постоянно находимся в рабочем обсуждении различных кусочков, из которых складывается картинка современной российской коррупции. Вот один из этих кусочков вы повидали. Я вас уверяю, что мы обсуждали разные греческие документы с тем же Иваном Бабецким много десятков раз в контексте других расследований, которые либо вел я лично, либо я вел с кем-то еще из ФБК, либо я вел с кем-то из «Новой газеты». Это такой нормальный рабочий момент. А что мы еще погуглим? А с какими ограничениями мы будем гуглить это слово? Потому что если вы погуглите «чайка кириллицей», вы ничего не найдете. Вы потонете в море ссылок на птичек чаек и на пьесу Чехова. Если вы погуглите «чайка латиницей», вы тоже ничего не найдете. Нужно было догадаться гуглить с ограничением на греческие сайты и в такой очень странной транскрипции. Все. Это показывает, что ничего, кроме Гугла, в современном мире не нужно для того, чтобы извлекать иногда фантастические доказательства тех ужасных вещей, которые совершает российский режим.
С этой точки зрения, получается, что чиновник, который на Западе покупает недвижимость, он обречен на то, что он, в принципе, вычисляем.
Неправильное утверждение, потому что есть такие юрисдикции, как Германия и Австрия, которые напринимали идиотских Datenschutzgesetze, то есть законов о защите персональных данных, благодаря которым ни один расследователь ничего не может сделать с этими юрисдикциями. В этих странах совершенно необходимо всякий раз, когда вы пытаетесь выяснить информацию, даже не разыскивая по фамилии владельца недвижимости, где бы то ни было, на национальной территории, а просто когда вы пробиваете недвижимость по ее адресу, вам нужно демонстрировать наличие у вас gesetzliche интереса, то есть законного интереса, и этот интерес строго ограничен, должен быть подтвержден. Например, тот, чью недвижимость вы рассматриваете, является вашим должником, является фигурантом дела в суде, где фигурируете вы, или у вас должны быть другие юридически значимые основания для изучения этого человека. Сказать, что вы просто гражданский активист и его ищете, вы не можете. Поэтому я советую всем ворам, жуликам, другим антиобщественным элементам, которые украли деньги в России, не вкладывать их во Францию, Италию, Испанию, там я их найду, а вкладывать их в Германию и Австрию, там мы их не найдем.
Вы вот не знали греческого, новогреческого языка, обращались за помощью. Это значит, что на самом деле вам нужны такие языковые специалисты. В Италии итальянские, в Испании испанские и так далее.
Нет, не значит, потому что все перечисленные языки итальянские, испанские, французские, английский, немецкий, я на них разбираю в той или иной степени. Греческий, конечно, это исключение. Ну, я не знаю, какой-нибудь албанский тоже мне не попадался, но, по счастью, в Албании никто ничего не покупает. Но в целом, да, то есть я хочу сказать, что все вот такие расследовательские проекты в значительной мере держатся на неравнодушных людях. Ну вот, допустим, сейчас по диссернетовскому одному расследованию мне вдруг срочно понадобилась книжка, точнее, один журнал на 10-летней давности из немецкой библиотеки. Достать его в России нет никакой возможности. Но я тут же звоню товарищу, который мне этот журнал заказывает, и завтра он его уже прочтет и, возможно, найдет там подтверждение одного совершенно феерического и фантастического, даже не факта плагиата, а факта подлога статьи, якобы напечатанной, на самом деле никогда не печатавшейся. И все это работает как сеть. Ну что у ФБК, что у Диссернета. Очень много людей во всем мире, которые тратят свое время на то, чтобы сделать Россию лучше и чтобы ускорить приход той новой России, которую мы все ожидаем.
С активистом Андреем Заякиным беседовал Валентин Барышников. Обученные военные граждане с собственным мнением отцы семейств. Так заявляют о себе члены объединения «Чехословацкие солдаты запаса». Как указано на сайте этой организации, в настоящий момент количество ее членов составляет более 6 тысяч человек. Большая часть – бывшие военнослужащие, прошедшие срочную или контрактную службу в вооруженных силах бывшей Чехословакии и ее преемниц – Чешской и Словацкой республик. Согласно обращению чехословацких солдат, они уверены, что НАТО, членом которого является их страна, намерена втянуть чехов и словаков в братоубийственную войну с Россией. Подобных групп в странах Центральной и Восточной Европы в последнее время становится все больше. Так, в Словакии уже несколько лет действует формирование «Словацкие новобранцы», проводящие регулярные тренировки и учения для своих участников, в основном молодых людей, интересующихся военными играми, спортом и националистической идеологией. Словацкие новобранцы тоже не скрывают своих симпатий к политике Кремля. Что или кто стоит за такими организациями и почему они возникают? Об этом корреспондент Радио Свободы Ярослав Шимов поговорил с экспертом Центральной Европейского института политических исследований, бывшим сотрудником Министерства обороны Словакии Ярославом Надем.
Почему в последнее время в странах Центральной Европы, в том числе и в Словакии, становится все больше разного рода полувоенных организаций и добровольческих формирований? Это связано с какими-то социальными процессами?
Таких факторов несколько. Некоторые из них очевидны. Например, исчезла такая организация, как СВАЗ-АРМ, в рамках которой могли, если отстраниться от ее идеологических функций, собираться любители пострелять, побегать. Есть и факторы более сложные, в их числе явное нарастание российского влияния в Словакии, как и в Чешской Республике. Некоторые члены полувоенных формирований прошли курсы обучения и тренировки у коллег из аналогичных российских организаций. Поддержка таких групп здесь осуществляется из российских источников. Добавим к этому распространившийся в обществе страх перед внешними угрозами, связанный с нынешним мигрантским кризисом в Европе и дискуссии вокруг него. Плюс пропаганда, которую ведут политические силы, критикующие НАТО и Евросоюз, падает на подготовленную психологическую почву. Стремление некоторых людей объединиться в группы единомышленников, как полувоенные, так и просто радикальные, но имеющие те или иные черты воинской дисциплины.
Вы говорите о финансировании такого рода формирований российской стороной. Есть какие-то конкретные доказательства этого?
Прямые доказательства могут искать соответствующие государственные учреждения, но непрямых хватает. Собственно, такие группы, как словацкие новобранцы, и не скрывают того, что их члены ездили на тренировки в России, которые длились по несколько недель, что из России к ним приезжают инструкторы, которые проводят такие же тренировки в Словакии. Лидер словацких новобранцев Петр Шварчик в одном из интервью говорил, что в руководстве его организации есть человек, тесно связанный с российским посольством. Что касается именно финансовых потоков, то это, как я уже сказал, вопрос для компетентных служб, но довольно несложно представить себе механизмы такой поддержки через какие-нибудь фонды или гранты для групп, объединяющих людей с резко критическими взглядами на НАТО, Евросоюз и США.
Насколько такие взгляды распространены среди словаков, особенно молодых?
Если судить по имеющимся данным социологических опросов, в Словакии есть очень шумное, но небольшое меньшинство. Речь не идет о десятках процентов граждан, которые активно выражают свои взгляды, сводящиеся к радикальной критике политики США, Европейского Союза, НАТО и Израиля. Эти люди ориентированы на конструирование образа врага. Есть молчаливое большинство, которое не проявляет себя столь активно, но положительно оценивает наше нынешнее членство в европейских и евроатлантических структурах. Опросы говорят, что уровень поддержки членства Словакии в НАТО примерно 60%, в ЕС более 70%. Да, среди части молодежи антизападные настроения распространены в большей мере. Отчасти это естественно. Молодежь в определенном возрасте склонна к бунту против авторитетов, против того режима, который на данный момент находится у власти. При социализме заметная часть молодежи разделяла оппозиционные настроения, выступала за перемены. Нынешнее молодое поколение помнит только демократический строй. Ему, собственно, не с чем сравнивать, а причины для недовольства всегда есть. Ну и молодежь – важная целевая аудитория, и это понимают разные внутренние и внешние силы. Российская пропаганда – одна из них.
Русская пропаганда, которая ума по целую скупину.
А что может предложить государство тем молодым людям, которым не хватает духа коллективизма, силы, какой-то боевой подготовки? Есть альтернативы радикалам?
В последнее время делались какие-то шаги в этом направлении. Хотя, конечно, о восстановлении чего-то похожего на былую систему СВАЗАРМА речь не идет. Но Министерство обороны начало заниматься этими вопросами. В частности, оно выдвинуло предложение завести добровольческую вспомогательную службу в вооруженных силах, которая дала бы молодым людям возможность заниматься военно-спортивной подготовкой. Министерство образования тоже разрабатывает изменения в школьной программе, которые включили бы в нее в большей мере элементы такой подготовки, тренировок с оружием, в общем, вещей, которые по душе многим молодым людям. Но до сих пор определенный социально-психологический вакуум в этом отношении существовал, и его заполнили в том числе и полувоенные формирования. Группы молодых людей, которые бегают по лесам в камуфляжной форме с оружием, хорошо еще если с макетами или какими-то небоевыми видами оружия, становятся у нас в Словакии довольно обычным явлением. Некоторыми из них руководят действующие военнослужащие, что недопустимо, потому что эта их деятельность никем не координируется.
Такого рода группы, бегающие по лесам, как вы выразились, ищут контактов друг с другом. Есть какая-то информация об их сотрудничестве, например, с крайними националистами типа Народной партии «Наша Словакия» Мариана Котлебы или другими политическими силами такого рода?
Несколько месяцев назад ряд радикальных групп заявил о намерении объединиться с прицелом на предстоящие парламентские выборы. Но очень скоро между ними возникла конкуренция, какие-то споры, и эти амбиции остались нереализованными. Но при проведении каких-то конкретных акций радикалы способны объединять усилия. Например, они организовали недавно марш на Габчиково, населенный пункт, где находится центр размещения беженцев. Но о серьезной координации пока говорить не приходится. Хотя в целом таких групп много, количество членов полувоенных формирований исчисляется уже сотнями. Например, кроме словацких новобранцев, существует еще и объединение «Вздор», «Сопротивление», на мой взгляд, еще более радикальное. «Вздор», которая, по
мне, еще радикальнее. Словацкие спецслужбы как-то следят за их деятельностью?
Думаю, в первую очередь этим должна заниматься военная контрразведка. Особенно потому, что в СМИ уже появлялась информация о членах таких групп, которые одновременно являются действующими военнослужащими. Пока о каких-то конкретных результатах работы спецслужб в этом направлении я ничего сказать не могу. Известно, что и военная контрразведка, и словацкая информационная служба ведут тщательный мониторинг этих формирований. Надеюсь, что в случае, если эти группировки выйдут из серой зоны между легальностью и нелегальностью, где на данный момент действуют и вступят в конфликт с законом, против них будут приняты быстрые и эффективные меры.
Так будет против них адекватно засягнуто.
Говорил эксперт Центральноевропейского института политических исследований Ярослав Надь. С ним беседовал Ярослав Шимов. В ночь парижских терактов 13 ноября лента Фейсбука заполнилась сообщениями «Я в безопасности». Так люди, находившиеся в Париже во время терактов, оповещали друзей о том, что не пострадали. Тогда основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что теперь кнопка «Safety Check» – проверка безопасности – будет работать не только при природных катаклизмах, но и при других катастрофах. Технологии встают на защиту прав человека. Это касается не только помощи людям в случае терактов или катастроф, но и, к примеру, проблемы беженцев в Европе. Международные организации и частные лица выступают с технологичными благотворительными инициативами для решения самых разнообразных проблем вынужденных переселенцев. Например, приложение и сайт ООН «Поделись едой» Share the Meal собирает деньги на питание для сирийских беженцев в Иордании. Российский мессенджер Solidarity, работающий без Wi-Fi и интернета, облегчает коммуникации. Сообщество Startup Bot создало сайт «Первый контакт», собрав всю полезную для беженцев информацию о переселении. Работает волонтерский проект «Убежище на Лесбосе», который предоставляет беженцам палатки и обогреватели. Одной из самых известных инициатив стало сообщество представителей IT-индустрии TechUGIS. Это платформа профессиональных форумов, их называют хакатоны, по разработке цифровых технологических решений и проектов помощь беженцам. Корреспондент «Радио Свобода» Диана Мунасипова поговорила с создателем TechUGIS, журналистом популярного ресурса о технологиях TechCrunch Майком Бучером.
Некоммерческий проект TechFuJis проводит хакатоны, на которых все желающие разрабатывают технологические решения миграционного кризиса. Представители TechFuJis призывают индустрию видеть в беженцах таланты, а не угрозу. Людей, которые не только не отнимут рабочие места у европейцев, но и создадут новые возможности. Почему, на ваш взгляд, бизнес и IT-сообщество должны тратить время и деньги на помощь беженцам?
Помимо чисто гуманитарных причин, потому что это великолепная возможность быстрее интегрировать беженцев в общество, сделав его стабильнее. У нас есть отличные технологические решения, которые могут улучшить ситуацию с беженцами в Европе. Мы уже не в 45-м году. Это тогда беженцы после Второй мировой войны были разлучены с семьями много лет. Сейчас 2015 год. Можно соединять семьи. Можно отслеживать нарушения прав человека с помощью технологий. Можно помогать беженцам искать работу и безопасное убежище в тех странах, куда они бегут.
Назовите, пожалуйста, самые перспективные такие решения, которые были разработаны на хакатонах TechFuJis.
Благодаря форумам-хакатонам появились такие вещи, как Migriet, мобильное приложение для беженцев. Это приложение помогает беженцам подавать заявки на получение легального убежища. Проект G-Cycle, благодаря которому можно пожертвовать свой старый телефон беженцам. У нас был хакатон, посвященный проблемам женщин-беженцев, где разрабатывали решения, которые защитили бы их, и еще много чего. Было также много проектов, основанных на больших данных. Появились инициативы по борьбе с контрабандой.
И все-таки, какие вопросы, связанные с миграционным кризисом, на ваш взгляд, должны решать государства, а не предприниматели?
Wi-Fi и электричество – это то, чем в первую очередь могут обеспечить государства и большие организации. Это одни из самых важных вопросов – обеспечить беженцев беспроводным интернетом, сим-картами, роумингом, чтобы они могли подключаться к сети, общаться со своими близкими, найти работу или учиться. Поэтому мы и решили работать как можно теснее с агентством ООН по делам беженцев, который является главным органом Объединенных Наций по этим проблемам.
Кто-нибудь еще из глобальных организаций или государств предлагал вам свою помощь?
Наш хакатон поддержал Facebook. Они спонсировали нашу первую конференцию. Если говорить о более общих вещах, то Google улучшил свой переводчик для арабского языка, потому что это распространенный язык среди беженцев, особенно со Среднего Востока.
В последнее время было много предложений давать мигрантам стипендии на образование или вообще сделать обучение для них бесплатным. Вы поддерживаете эти идеи?
Очень важно понимать, что мы имеем дело с людьми, которым нужно переквалифицироваться или найти работу. И это означает, что они не обязательно отнимают рабочие места. Беженцы создают новые рабочие места и новые возможности. В индустрии технологий кризис. У нас недостаточно разработчиков. Именно поэтому TechFuJis поддержали потрясающий берлинский проект Refugees on Rails, школа программирования для беженцев, посвященная именно подготовке программистов и разработчиков, которые будут востребованы индустрией. Эта инициатива именно для образования беженцев, направлена на их интеграцию в сообщество. Великолепная идея. Нам в Европе разработчиков не хватает. Еще довольно много идей о том, как можно обучить беженцев с помощью технологий, онлайн-курсов и подобных вещей, быстрее, чем традиционным способом. Если это действительно заработает так, как должно, они быстрее получат необходимые навыки, а значит, быстрее найдут работу, вольются в общество, дети тоже получат образование, и они не будут чужими.
А какие еще технологии, кроме тех, что связаны с TechFuJis, по вашему мнению, могут быть эффективными средствами для правозащиты?
Например, приложение MyRefugee, в котором беженец отмечает свое местонахождение, его находят волонтеры и правозащитники. Это то, что замечательно во всех этих технологиях. Они могут помочь глобально решить миграционный кризис. Сейчас 2015 год, а не 45-й. Мы не должны ждать долгие годы, чтобы найти людей. Можно сделать это сегодня, если у нас есть технологии, если мы создаем нужные приложения и передаем их в руки беженцам и их защитникам. Именно это и пытается сделать TechFuJis.
С Майком Бучером беседовала Диана Мунасипова. Россия и Индия сегодня начинают в Бенгальском заливе очередные совместные военно-морские учения своих боевых кораблей «Индра-2015», которые продлятся до 12 декабря. Такие учения впервые были организованы еще в 2005 году, однако сегодня, когда Кремль отчаянно нуждается в имеющих солидный вес на мировой арене союзниках, они привлекают особенное внимание. Непосредственных общих угроз у России и Индии, за исключением очень расплывчатого мирового терроризма, нет, и потому «Индра-2015» выглядит откровенной демонстрацией с учетом того, как сильно обострены отношения Москвы с очень многими мировыми державами и военно-политическими блоками. Что и кому могут показать нынешние учения «Индра-2015»? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с директором Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяной Шаумян.
Каких-то явных и непосредственных общих угроз и общего врага у России и Индии, за исключением очень расплывчатого мирового терроризма, нет. В таком случае, нынешнее учение – это что? Это откровенная политическая демонстрация, которая не имеет только лишь практического военного смысла? Я спрашиваю с намеком на то, насколько сильно сегодня обострены отношения Москвы с очень многими мировыми державами и военно-политическими блоками и союзами.
Проведение любых крупных военных маневров – это стремление страны доказать свою мощь, что это в какой-то мере есть атрибут великой державы. У Индии наверняка это одна из целей. Что касается России, отношения у нас крайне осложнились с большинством стран, и Запада, и Соединенными Штатами. Индия, так же, как и Китай, в общем и целом не поддержали антироссийских санкций. Там, может, они более конкретно не высказывались по этому поводу, но, тем не менее, они их не поддержали. Может быть, для нас важно, что мы тоже покажем со своей стороны, что вот у нас есть такой союзник надежный, как Индия.
Именно что такие учения не проводятся без расчета на то, что на них обратят внимание все остальные. Кому, в каких столицах и что могут показать нынешние учения «Индра-2015»?
Они покажут, что между Индией и Россией сохраняется вот это стратегическое партнерство, утверждаются отношения в военной области, что является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества, и потом продемонстрировать возможности, которыми эти обе страны обладают.
Я обратил внимание вот на что, что учения «Индра-2015» называются антитеррористическими, но выглядят они не так, потому что их участники вместе отрабатывают разные приемы и операции по, например, противовоздушной и противокорабельной обороне. Это все не вяжется с борьбой с террористами.
Для Индии, например, мы не можем забыть события 2008 года, террористического акта в Мумбаи. Ведь эти террористы оказались на территории Мумбаи и Махараштры именно с моря. Поэтому вот эта морская составляющая для Индии очень важна. Индия имеет протяженную морскую границу. Они очень уделяют этому сейчас большое внимание. Моди даже это сформулировал каким-то образом таким, что они оценивают зону Индийского океана как существенную часть, которая является непосредственным расширенным соседством Индии.
Говоря о терроризме, априори сейчас в первую очередь имеют в виду радикальный исламистский терроризм, наступление и военное, и главное, идеологическое группировки «Исламское государство», и угрозу той же Аль-Каиды, которая не так давно создала свое специальное отделение на полуострове Индостан, о ней тоже нельзя забывать. Насколько официальный Дели сегодня боится, что именно эти террористы начнут активно действовать на индийской земле?
Есть опасения такие, которые связаны с сохранением определенной нестабильности в мусульманских районах Индии. Существует Джамму и Кашмир. Причем связано это с тем, что, во-первых, там есть свои исламские группировки. Там, правда, сейчас, может быть, можно сказать, что в определенном смысле как-то это немножко ослабил вот этот нажим со стороны этих групп. Но, тем не менее, эти исламские группы там есть. Потом, там есть непосредственное соседство с Афганистаном, пакистанской части Кашмира и самим Пакистаном. Границы там защищены очень слабо. Трансграничный терроризм, как он назывался. И я даже помню, что бывший президент Пакистана Мушарраф говорил о том, что он сам, к сожалению, ничего не может с этим сделать. Потому что контролировать границы высокогорные, они сами не в состоянии.
В российском МИДе сейчас часто подчеркивают наличие такого стратегического партнерства России и Индии. На чем это партнерство в первую очередь основано и куда направлено? И вообще, Индию члена группы БРИКС, сегодня можно называть определенно союзником России? Или же просто она стала столь мощной мировой державой, что с ней в любом случае необходимо находить общие точки соприкосновения?
Мы находили с Индией общие точки соприкосновения еще задолго до того, как она стала мировой державой. Давайте вспомним это. В истории советско-индийских и российско-индийских отношений были разные периоды. И была разная степень участия Индии в наших делах и Советского Союза в делах индийских. Мы признали с самого начала Кашмир как неотъемлемую часть Индии. Мы с самого начала помогали Индии, оказывали военную помощь вскоре после вот индо-китайского пограничного конфликта 1962 года. Ведь уже тогда мы начали сотрудничество в военной области. И до сегодняшнего дня, несмотря на, конечно, диверсификацию отношений Индии с возможными поставщиками вооружений, сотрудничество в военной области развивается с самыми разными странами, тем не менее, все равно индийская армия сейчас оснащена или вооружениями, которые мы поставляли и поставляем, или теми, которые мы создаем совместно с Индией, так как мы сейчас развиваем направление совместных предприятий, разработки вооружений, совместное их производство.
Индия по-прежнему считает своим главным потенциальным соперником Пакистан, а значит и косвенно многие сильные мусульманские государства, исторически выступающие на стороне Исламабада, в первую очередь монархии Персидского залива. Получается ли, с учетом нынешнего резкого обострения конфликта в Сирии и запутанного противостояния разных сил там, что Россия, проводя показательные военные учения с Индией и с учетом всего, что вы упомянули, постоянно ухудшает свои отношения с этими государствами, с Пакистаном в первую очередь и с теми, кто за ним стоит?
У нас есть такой стереотип, что Пакистан является основным противником Индии. Но ведь это не совсем так. Если вы вспомните события 1998 года, когда были проведены испытания ядерного оружия в Индии и в Пакистане, то незадолго до этого министр обороны Индии Фернандес, выступая, сказал, что основной угрозой Индии является Китай. Действительно, сегодня отношения между Индией и Китаем нормализуются. Между Индией и Китаем развивается активный товарооборот. По многим вопросам Индия и Китай придерживаются одинаковых взглядов на мировые события, в том числе, кстати, и в отношении России. Но Китай остается потенциальной угрозой Индии. И в особенности пакистано-китайские отношения. Вот здесь мы с вами давайте привлекать и Пакистан тоже. Кашмир продолжает оставаться камнем преткновения в индо-пакистанских отношениях. Несмотря на все БРИКСы, ШОСы и так далее, там, где по Индии и Китай сейчас выступают в качестве членов одних и тех же объединений и организаций.
И что, Москве приходится с трудом лавировать между Пекином и Дели?
Я думаю, что нам сейчас не до этого. Мы не лавируем. Мы сейчас крайне заинтересованы в сотрудничестве, как мне кажется, с этими двумя странами. Потому что они сейчас в условиях изоляции России со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов, для нас имеет жизненно важное значение. Вот это наша возможность сотрудничества и поддержки со стороны двух крупнейших стран мира.
В последние год-два главными и самыми болезненными темами в отношениях Москвы с Западом, со многими другими странами были вооруженный конфликт на Украине и добавившаяся к нему война в Сирии, в которой Россия теперь один из непосредственных участников боевых действий. Как на действия Кремля все это время реагировал Дели и произошли ли какие-то изменения после того, как кресло премьера занял Нарендра Моди и руководящей партией стала его партия индийских националистов?
Пока, по крайней мере, у нас нет оснований считать, что Моди каким-то образом кардинально меняет направление внешней политики. Насчет направлений я бы этого не сказала. Но то, что он придает очень большое значение, судя по всему, именно внешнеполитическому аспекту своей деятельности, это факт. Вы посмотрите, как он активен с первых дней прихода к власти. И причем начал-то он с чего? С ближайших соседей Индии. Первая его поездка была в Бутан, казалось бы. Потом он на свою инаугурацию пригласил всех руководителей стран СААРК. И вот тут-то приехал и Наваз Шариф, руководитель Пакистана. Это было очень важно. И сейчас, в ближайшие дни, предполагается их встреча И они вообще встречаются время от времени, фотографии по всем газетам печатают и так далее. Там вот они на встрече в ООН, вот они на встрече в Париже на климатическом, вот последние дни это все было. Это тенденция к тому, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность границ, мне кажется, сегодня для Индии цель очень важная.
Туризм может быть очень прочной основой для партнерских отношений России и Индии.
Гоа – это, в общем, место, где мировой туризм всегда был развит. Там очень много наших туристов. Сейчас много. И, конечно, для того, чтобы в тех масштабах, в которых у нас был туризм в Египет, допустим, и в Турцию, для этого, конечно, там инфраструктуры мало. Но я думаю, что они сейчас, учитывая ситуацию и учитывая потребности в этом, я думаю, что у нас этот туризм будет развиваться. Кстати, туристские центры в Индии – это и Малабарское побережье в районе Ченнаи, Мадраса. Это и Керала, а Керала – это и вообще центр и медицинских всяких учреждений, которые наши люди любят вообще туда ездить и проходить там процедуры и так далее. Есть в Индии и курорты вот такие, где можно просто приехать на пляже полежать, и огромное количество мест исторических, архитектурах и так далее, куда потоки туристов всегда были и будут.
С директором Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяной Шаумян беседовал мой коллега Александр Гостев. И в завершение нашей программы «Новости культуры». В Вене поставили оперу «Ходорковский» по мотивам жизни бывшего совладельца ЮКОСа. На одной из первых постановок побывал Дмитрий Волчек.
Это удивительное зрелище. Главные персонажи российской политической сцены Путин, Сечин, Абрамович поют по-немецки. Рецензию на оперу читайте на нашем сайте свобода.орг, а сейчас короткое интервью, которое я взял у ее создательницы Кристины Торнквист.
История Ходорковского очень интересна и вполне подходит для театра, но почему опера?
Ответ очень простой. Я делаю оперы. Я хотела сделать оперу, как во времена барокко, когда это было все новым, всегда отражало современность и всегда было связано с политикой. Такие оперы мы и делаем.
Но почему русский сюжет?
Мы задумали сделать цикл опер о деньгах и власти и их взаимосвязи. Будут 6 опер и только первая русская. Это ведь международный вопрос.
У вас есть какие-то личные связи с Россией? Вы были когда-нибудь в России?
Нет, никаких. И никогда не была.
Но ведь история Ходорковского такая сложная. Как вы в ней разобрались?
Да, это очень сложно. Я много читала, только в переводах, конечно, и заметила, что русские спорят совсем не так, как мы. Было очень интересно изучить эту совсем иную культуру спора.
А с самим Ходорковским или с кем-то из ЮКОСа вы советовались?
Нет, ни с кем. Но когда мы уже подготовили постановку, мы пригласили Ходорковского, но он не приехал по личным причинам. И я его прекрасно понимаю. Я бы и сама не приехала, если бы кто-то поставил оперу обо мне. Приезжали другие русские журналисты, и совершенно все были уверены, что Ходорковский дал нам денег. Все задавали мне этот вопрос. Но это неправда. Я заметила, что его в России недолюбливают, а в Европе тут немножко по-другому.
Вам он нравится?
Я думаю, что он очень интересный человек, потому что он всю жизнь учится, причем очень быстро. Он не всегда учился чему-то хорошему, но зато учился дальше и дальше. Мне кажется, что ему не хватает юмора, но, может быть, это и не так важно для политика.
Почему вы не сделали Ельцина человеком? Почему он матрешка?
Я смотрела все эти видео, на которых Ельцин был просто пьян. Да, я знаю, что он был очень важным человеком в этой истории и принимал много решений, хотя и не самых лучших. Но у нас уже было 14 персонажей. Я бы еще многих хотела включить, но не смогла. У нас не было так много денег. Это очень крупный проект.
Что вы думаете о Путине и его политике?
Я начала его понимать, когда работала над оперой, потому что управлять такой большой страной невозможно в одиночку. И понятно, что он постоянно находится под очень жестким давлением. Я думаю, что он остроумный, он хороший оратор, и, может быть, когда он был моложе, он был более либеральным, он не хотел двигаться в направлении, в котором идет сейчас.
Считаете, он опасен для Европы?
Я не боюсь Россию. Я думаю, что США опаснее.
С постановщиком оперы Ходорковский беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом наша программа завершается. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.